Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день.
Мы с вами начали разговор об альтернативе либерализму. Мы говорили об альтернативе либерализму в экономике, говорили об альтернативе либерализму в культуре. Сегодня мы хотели бы поговорить об альтернативе либерализму в социологии. Что это такое? Как это будет?
Очень интересная тема. Я доктор социологических наук, я долго преподавал и исследовал социологию. Здесь довольно, кстати, полезный, наверное, для студентов будет, и для ученых, и для простых людей. На самом деле мы находим либерализм у истоков двух социологических, вернее, проблема либерализма, проблема индивидуума как такового, а либерализм – это и есть то мировоззрение, которое ставит во главу угла именно индивидуума и утверждает, что человек есть индивидуум. Вот это самое главное, потому что всякий раз, когда мы говорим либерализм, мы думаем, что это одно или другое, но на самом деле вот в своих основах, в своей философии, в своей базовой позиции либерализм – это индивидуализм, то есть утверждение тождества человека и индивидуума. И дальше предложение освободить этого индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Именно эту проблему мы находим у истоков современной социологии. То есть современная социология, что, кстати, часто социологи упускают из виду, с самого своего рождения рождается как две дисциплины, как две социологии. Они между собой взаимодействуют, пытаются создать бриджи разного рода, как у Парсонса, например, переходные модели, но они различны. Фактически социология, она включает в себя два совершенно принципиальных парадигмальных установки. Так вот, первая социология, скажем так, социология, одна из этих, вернее, социологий, это социология, ярче всего представленная у Эмиля Дюргейма, и которая как раз строится на том, что индивидуум есть ничто. То есть вот эта социология, она фактически не признает за индивидуум никакого содержательного социологического смысла. То есть индивидуум есть, но он лишь продукт разного рода движений, диалектических изменений и процессов, проходящих в обществе. Кстати, самого Маркса Дюргейм считал провозвестником такого подхода. Социология марксизма выводит индивидуума из класса. Классовая принадлежность для Маркса является принципиальной, поэтому вот эту социологию часто считают левой, хотя на самом деле это не совсем так, потому что и представителем этой коллективистской социологии был и довольно правый Зомбарт, и Петерим Сорокин, да, который был левый в юности, но который, в общем, представлял собой совершенно самостоятельного социолога, величайшего наш с вами соотечественника Петерим Сорокин, гений совершенно социологии. То есть фактически нельзя свести эту коллективистскую, если угодно, антиидеалистическую социологию к левой социологии. Это дюргеймовская социология, которая вот так вот и стоит воспринимать. Его племянник Марсель Мосс, племянник Дюргейма, развил на основании этого социологического подхода антропологическую линию, очень влиятельную, которая повлияла на Леви-Строс. И фактически мы вот встречаемся с влиянием этой нелиберальной, неиндивидуальной социологии, ну, где-то, наверное, в половине, а то и больше того, в половине социологических школ, учений, авторов и теорий. Так вот, одно из этих направлений в социологии утверждает, что индивидуум есть ничто, поэтому нельзя строить либеральные идеологии, либеральные политики, либеральные науки, исследования общества, отталкиваясь от индивидуума. Потому что как только мы берем конкретного индивидуума, конкретного, все, что в нем есть, все ему дало общество. Ему дало общество и через язык, через культуру, через историю, через политику, через образование, через воспитание, через жесты, которыми он пользуется, через связи с другими людьми. То есть фактически его, все содержание в человеке социально. То есть человек – это социальное явление. А и что он представляет собой индивидуально? Ну, только некую комбинацию этих, как говорят, это как раз социология, ролей, статусов, то есть они могут накладываться друг на друга. И вот это наложение, комбинаторика элементов, сплошь все они полностью, целиком прилежащие к обществу, вот наложение их друг на друга и образует на самом деле некую видимость индивидуума. Поэтому говорят такого рода социологи, социологи школы Дюргема, они говорят, мы не можем понимать общество, когда мы берем индивидуум и спрашиваем его, что ты думаешь, потому что он нам скажет не то, что он думает, а то, что ему общество и поручило думать. То есть, а как он себя ведет? Как он хочет? Ваня, Петя, Маша, как хочу, так и веду, ничего подобного. Ни Маша, ни Петя, никто не знает, как себя вести, если бы и не знал бы, как себя вести, и ничего бы не хотел, и не желал, и не было бы ни спроса, ни предложения, вообще ничего бы не было человеческого, если бы не общество. Поэтому Дюргем говорит, что общество выступает по отношению к человеку как некий бог. Сам он был атеистом, и он фактически говорит, что общество и социальность, коллектив – это все, а человек вот, – ну как бы его творение. То есть вот общество творит индивидуума, и поэтому бессмысленно, если у нас есть общество, спрашивать о том, что думает, считает и полагает индивидуум, если мы можем обратиться к тому, кто его создал, то есть к обществу. И изменив общество, мы изменим индивидуума. Это одна линия. Вот самое важное, что вот эта социология Дюргейма и все с ней связанное, все ее предвосхищающее, например, как марксизм, параллельно развивающие этот подход, это не либеральная социология. То есть, в принципе, когда мы говорим и слышим что-то, указывающее на первичность, фундаментальную первичность общества по отношению к индивидууму, это не обязательно социализм, это не обязательно коммунизм, это не обязательно левачество, это может быть просто социология. Но, с другой стороны, надо отдать должное, что большинство социологов именно по этой причине, не по случайным стечению обстоятельств, по этой причине единство методов, как правило, являются левыми, социалистами, сторонниками такого вот не консервативного подхода. Это, в принципе, такое преобладающее направление в социологии, это вот эта нелиберальная линия, она левая. Она может быть марксистская, социалистическая, может не быть, но она все равно в силу того, что социум и общество первично, а индивидуум вторичный, она не является ни либеральной, критичной, ни левой. Вторая школа, которая с самого начала социологии возникает, это школа Макса Вебера, которая называется, наверное, понимающая социология. Вот она-то как раз исходит из другого принципа изначально, и она является либеральной. Если мы внимательно посмотрим Вебера, то он, Макс Вебера, он очень интересный автор, кстати, будучи, хотя он и либерал, и политический либерал, и такой вот научный, эпистемологический либерал, он прекрасный автор. То, как он описал генезис происхождения капитализма из духа протестантизма, как он точно показал значение аграрных обществ в древнем мире, он вообще великий ученый, мыслитель Макс Вебер. Но он либерал при этом. Вот здесь пример такой, мы же немножко себе противоречим, что либерал ничего разумного не создает. Вот в науке, по крайней мере, в социологии есть наряду с великим ученым Дюргеймом, есть великий ученый Макс Вебер. Его, кстати, друзья и такие единомышленники по немецкой социологии Зиммель и Зомбард, они не были как раз либералами, один был такой ближе к национал-социализму Зомбард, а Зиммель был ближе к социализму, и, по крайней мере, левее намного. Поэтому, на самом деле, вот это пример, когда три политические теории вполне друг с другом уживаются и дружат, когда три умных человека, один либерал и два нелиберала, вполне никто никого не подвергает, не требует деплатформировать или знать из университетов, они общаются друг с другом, обсуждают свои. Один национал-социалистические идеи выдвигает Зомбард, другой такие ближе к левым Зиммель, а третий либеральный, как Вебер. Какой замечательный концерн трех политических теорий. Так вот, с точки зрения Вебера, наоборот, индивидуум это является началом общества. То есть, как индивидуум представляет с точки зрения Вебера, конечно, явление социальное сразу, с самого начала, но он, именно развертывая свою любовь к свободе, он и как бы создает общество. То есть, согласно выбору, индивидуум хочет быть свободен и хочет быть самим собой. Но исторически он погружен в разного рода обстоятельства, когда он таковым стать не может. И поэтому история общества – это история борьбы этого индивидуума, который пытается выкарабкаться из-под внеиндивидуальных социальных структур, иерархических, там, скажем, традиционных, религиозных, именно потому, что он не уверен в том, что он есть сам индивидуум, а общество-то как раз постоянно говорит, что тебя нет, что ты просто носитель, ты функция просто, как функционализм, кстати, другим. То есть ты просто функция, и все, или набор функций, и набор статусов, набор ролей, вот ты играй свою роль. А вот с точки зрения выбора, индивидуум есть. Ну, это почти религиозный вопрос. То есть, вот он, я верю, что есть индивидуум, и все. Да, вы правы относительно того, что его очень сложно обнаружить, но дальше Вебер приводит исторический аргумент. Он говорит, смотрите, если мы посмотрим историю нового времени, мы видим, что роль индивидуума и, по крайней мере, его претензии на то, что он есть нечто самостоятельное, постоянно растет. То есть этот индивидуум, если бы его не было, то он бы и не появился в обществе, и не стал бы перестраивать общество под либеральное, под буржуазное. То есть его бы, если его нет, если это чистая фикция, как говорите вы, сторонники общества Бога, сторонники отсутствия индивидуума. Это спор очень интересный. Если это так, то откуда взялся бы этот индивидуум, который потребовал свои права, права человека? Откуда начались либеральные реформы? И вот дальше Вебер прослеживает историю обществ как историю движения индивидуума к своему, скажем, появлению на горизонте общества. То есть это освобождение, это история общества, это процесс освобождения индивидуума от общества. Но вначале индивидуум минимален, а общество максимально, таких вот в архаических традиционных обществах. А в новое время происходит изменение, такая глобальная революция. Индивидуум все больше и больше дает о себе знать, но он еще не знает, кто он, вот тоже важно. Он лишь на пути к самому себе. То есть индивидуума как такового по выбору, он очень строгий, справедливый, достоверный ученый. Он говорит, ну да, вот индивидуум пока лишь выступает в качестве своих каких-то проявлений, вторичных свойств. Он лишь намек на то, что он может стать самим собой. Пока он проявляет себя в том, что аффектирует, пытается влиять на демократические процессы. То есть он выражает свои несогласия, свои критические взгляды, свою дистанцию. Но это еще не индивидуум. Все равно пользуется для этого всеми инструментами, взятыми из общества. Но он на правильном пути, считает Вебер. И вот либеральная демократия, буржуазная демократия уже есть по Веберу некоторое достижение на пути к индивидууму. Конечно, как честный человек, он никогда не скажет, что индивидуум есть сам по себе, потому что все его содержание индивидуума социальное. В этом прав полностью Дюргейм, абсолютно именно Дюргейм. Но, с другой стороны, что-то-то он, как бы сказать, почему-то он настаивает на своем отделении. То есть антисоциальное стремление, вот стремление оторваться, дистанцироваться, выделиться от общества, Вебер кладет в основу человека как такового, что человек – существо, грубо говоря, асоциальное. Он волк. Это вот еще Гоббс об этом говорил. Гомо гомине люпус эст. Человек человеку волк. Вот это построение волчьей природы, совершенно эгоистической, индивидуальной природы человека дает о себе знать в том, что человек стремится разрушить общество. И разрушая общество, как вот этого коллективного бога, он стремится утвердить самого себя. Но пока он еще вместо того, чтобы утвердить себя, делится, утверждает вместо самого себя остатки, взятые у общества. То есть вырвал кусок у общества и говорит, это я. Вырвал другой кусок, это тоже я. То есть, собственно, индивидуум – это желание быть индивидуумом. И реальность индивидуума пока заключается в том, что индивидуум по пути своего утверждения, своего восхождения стремится разрушить общество. То есть вот либерализм в этом смысле, в социологии, есть такой подход, который помогает выявить это индивидуальное, то есть не социальное, свободное, дистанцированное социальное начало, что очень трудно и что практически невозможно. Но пока это невозможно в полном смысле слова, разрушению так называемых мифов или доктрин о том, что общество – это все. По сути дела, либерализм в социологии – это в каком-то смысле поддержка социального нигилизма, то есть игра на понижение значимости всех социальных институтов и структур, начиная от государства, а дальше и других форм общества. На государство это такое, критика государства это не заканчивается. А дальше уже самого общества как такового. Поэтому последним словом либерализма в социологии будет утверждение «диссосьете». Вот есть такое понятие «сосьете» французское, то есть общество, «сосьете», «society», и «диссосьете», то есть общество, которое подверглось диссоциации, социум, подвергшийся диссоциации, и состоящих из одних чистых индивидуумов. Вот это результат либерализма, примененного к социологии, и как теоретическая конструкция, это очень, очень занятно. Потом, применив этот исторический процесс, мы действительно можем увидеть, что он, либеральное осмысление социологических процессов отчасти подтверждается историческим опытом западных обществ модерна. Но, конечно, западное общество всегда обобщает свой собственный опыт на проецирование на все человечество. Считаю, что если так у нас было, значит, у вас так будет. То есть, фактически, они видят все остальное человечество как собственное прошлое, такое неудачное, затормозившее. Поэтому и говорится, развитые, менее развитые, недоразвитые страны, там, развивающиеся страны или страны там, разного культурного уровня, беря за отметку самих себя. Если в западном обществе действительно это стремление к выделению, выпадению индивидуума мы видим, начиная с эпохи буржуазных революций, то из этого либералы в социологии делают вывод, что надо точно так же рассматривать все остальные в общество, которые на том же пути. Но самое интересное, что оказывается не только за пределом западной социологии или западного общества, но и внутри нее одно из направлений категорически нелиберально и иллиберально. То есть вторая часть наряду с веберовской понимающей социологией, дюргеймовская социология, она как раз иллиберальна. И это не мы придумали, не из России, не от славянофилов, там не от Леонтьева идет с Хомяковым, а это из самой такой вот добропорядочной академической Европы.
А правильно ли я понимаю, что главный вопрос – это вопрос о счастье? И что есть счастье? Или есть понимание, что счастье – это быть нужным людям? Или есть либеральное понимание счастья – это свобода от обязательств перед обществом? Вот в основе социологии счастье разве не стоит?
Ну, вы знаете, не стоит, потому что в основе социологии стоят более такие общие вещи. Хотя вопрос о счастье – это вопрос о ценностях. Вопрос о ценностях как таковых, потому что вот когда люди говорят о благе, ну, то же самое счастье, удовольствие, там, желание, они говорят о ценностях, и ценности представляют собой, на самом деле, важнейший элемент социологии. Социология тщательно изучает ценности. Ну, интересно, что и Макс Шеллер, который один из самых известных теоретиков ценностей, он тоже может раз считаться социологом. У него как раз целая развитая модель о онтологии ценностей, о бытии ценностей. Можно свести, словно говоря, все ценности к счастью и несчастью. То есть там приятно, неприятно, или радостно, нерадостно. Отсюда гедонизм. То есть сладко, не сладко. Слово гедонизм от слова «хедюс» по-гречески, то есть сладкое. Вот мы как бы в каком-то смысле переносим вкусовые параметры на такие более, на более обобщенные, моральные. То есть счастье – это когда сладко. То есть вот, поэтому даже в Риме была поговорка «Dulce et decorum est pro patria mori» – «сладко и прекрасно умереть за родину». «Dulce et decorum est pro patria mori». То есть «dulce» – именно это сладкое, это вот «dolce vita», это вот та же сладость. Сладко умереть за родину – это мораль счастья умереть за родину. И, конечно, вопрос о том, какова структура ценностей вообще, как определяется, организуется, трансформируется и достигается счастье, это вопрос стоит в социологии, он не является основополагающим, но он, конечно, прижит к сфере социологического исследования. И здесь вы, в принципе, правы. То есть, если вот так вот обобщать, то можно сказать так, что меняется не столько даже, знаете, сама этическая структура, сколько меняется субъект счастья. Потому что Когда мы берем халлистскую, вот то, что называется дюргемовская социология, это халлистская социология, то есть социология, которая ставит целое, холос по-гречески, халлистское отсюда, выше, чем частное. Аристотель говорил, что целое не является живое, а целое не является суммой своих частей, оно нечто большее. Так вот, как раз вот этот халлизм в понимании общества – это основа нелиберальной социологии. С точки зрения нелиберальной социологии, счастье содержательно появляется из соответствия индивидууму интересам общества. То есть, когда человек живет интересами общества как своими, тогда счастье общества – это его счастье, а несчастье общества – это его несчастье. Потому что он и есть общество, он не отделяет себя от общества, он не говорит, что вот вы все, а я вот здесь со стороны, и что, что мне приятно, то, а тебе все равно, то есть я то, что тебе приятно, мне, может, и скорее неприятно, потому что я тебя завидую. То есть вместо этой логики включенность в целое видоизменяет этическую структуру ценностей человека. Когда человек чувствует себя и осознает, воспринимает себя частью целого, то он с этим целым таких разграничительных границ провести не может. Он не может, как вот, например, в семье часто, ну, в семье-то мы это видим, особенно в благополучной семье, когда жена любит мужа, муж любит жену, муж и жена любит детей, любит предков своих. И когда кому-то из них больно, все считают это не как какую-то дополнительную нагрузку, а как собственную боль. Когда им хорошо, они радуются, там дети хорошо выросли, хорошо учатся. И эта радость не эгоистичная, это радость всего, вот этой общества, вот этого небольшого социального общества, вот этого холоса, вот этого единства. Точно так же можно феномен патриотизма рассмотреть. Почему люди любят свою страну? Потому что они чувствуют, что это они и их страна – это одно и то же, что они интегральная часть. И поэтому счастье для них, как вот в этой римской благородной, аристократической, если угодно, одновременно народной поговорке «Dulce et decorum est pro patria mori» – это и есть суть патриотизма. Сладко и декором, обратите внимание, сладко – это внутреннее чувство. Мы воспринимаем сладость, когда что-то проникает в нас глубоко. Поэтому сладкое умение за родину – это настоящее счастье. Но еще есть «et decorum». «Et decorum» – это значит еще, ну, как бы славно. Отсюда декорация, прекрасно, украшенно, красиво, сладко и красиво. Но если ты умираешь за родину, не ты же наслаждаешься этой красотой, а кто-то другие, которые видят твой подвиг, как ты умираешь за родину. И если они считают, что это красиво, а тебе от этого сладко, то ты вместе с этой красотой и сладостью и становишься счастливым человеком, умирающим, обратите внимание, про патрия море, умирающим, то есть отдающим свое индивидуальное бытие вот этому целому. Какое, на мой взгляд, римское, точное, благородное, возвышенное понимание патриотизма именно изнутри, как ценности. И это халлистская социология, потому что здесь это и сладость этого, и красота этого, оба этих части этой формулы «Dulce et decorum est pro patria mori», они друг друга поддерживают, они друг друга пересекают, потому что индивидуальные «Dulce» перетекают в коллективный «Decorum» на самом деле и друг друга восполняют. И человек, умирающий за родину, выступает как эстетический объект и этический, конечно же, объект. Вот это формула халлистской социологии. И наоборот, мы берем другую, либеральную идеологию. Там либеральную социологию, прошу прощения. В либеральной социологии нет декорум, то есть нет прекрасно. Есть только сладко. Вот сладко не умереть, сладко жить долго, богато, сладко жить в конкуренции, когда ты побеждаешь своих конкурентов, сладко делать именно то, что ты индивидуально хочешь, полагай, что это ты хочешь, вот, следуя за своей иллюзией, сладко не обращать на всего внимания, сладко делить бюджет там с женой, сладко рассматривать детей либо как инструменты, или как посторонних граждан, сладко быть вне, сладко быть вне общества, и вне общества утверждать, что делать, что ты хочешь, нарушая все возможные необязательные границы, а потом подстраивая эти обязательные границы, то есть законы, под свои собственные индивидуальные вожделения. Это мы и видим в современном либеральном обществе. Конечно, сейчас либеральная социология побеждает, потому что она активнейшим образом пытается наделить этого индивидуума в поисках именно эгоистического индивидуального счастья максимальными полномочиями. То есть отсюда и стремление пересмотреть многие нормы, в том числе запреты на инцест в обществе или на другие, педофилию. Это кажется нам жутким, но на самом деле, чтобы подойти к этому, они до этого еще разрушили семьи. Они превратились там людей, семьи мужчин и женщин в социальный контракт. Сколько ты мне дашь, сколько ты возьмешь. Там. Это уже некое либеральное понимание и счастье индивидуума. Жена – человек, мужчина – муж – человек, там, дети – человеки, там еще просто не дошедшие до того момента, чтобы играть на бирже или там, ходить в офис. Но потенциально они тоже такие будущие индивидуумы. И каждый по себе, каждый живет сам, каждый вступает в контрактуальные отношения друг с другом, является этим субъектом счастья. И счастлив он или несчастлив, он, это измерение его свободы от других. Вот когда есть контракт хороший такой, тогда все счастливы, муж и жена или кто-то из них. Нет, или контракт не очень, они несчастливы. Это первый шаг. Второй шаг. Вообще не важно, мужчина или женщина, это должен быть индивидуум. Если ты индивидуум, ты счастлив. Ты с мужчиной счастлив, если ты мужчина или женщина, там, дальше, там, без кого бы то ни было. А, опять, не важно, декором это или не декором. То есть это приятно или неприятно другим. Главное, сладкое. Сладкое – хорошо. И вот дальше это движение за сладким, за внутренним, за индивидуальным, которое отрывается от внешнего и от социального и навязывает самого себя, двигается все дальше и дальше. Это и есть современный либерализм, который фактически уже продвигает эту идею выделения индивидуального как носителя счастья, о котором вы говорите, все дальше и дальше, отрывая его от всех других дополнительных факторов. В этом и есть некий прогресс, если угодно. Вот, если есть какой-то либеральный прогресс, так сами либералы считают, что это и есть прогресс, потому что идет освобождение индивидуума от общества. Дальше, дальше и дальше. Индивидуум с любыми уже на микроуровне заключает контракт. То есть не испытывает некое единство, не делится сам как дар и отдаривание в архаических обществах, а он именно продает, меняет, ищет, где дороже заплатят, где больше ищет своей прибыли. Во всем ищет своей собственной прибыли. То есть счастье с точки зрения либеральной социологии – это прибыль. Это профит. Это когда тебе индивидуально, лично, индивидуально что-то прибывает. Когда прибывает, это профиль. Этот профит, когда и счастье. Когда убывает, это несчастье. Но мера вещей – это только индивидуум. Не человек даже, ну, тем более не общество. И еще одна мера вещей – это счастье, это быть свободным от общества. Это на самом деле быть совершенно независимым от общества – это тоже счастье. Счастье индивидуума. Интересно, что Аристотель тоже об этом говорит. Он говорит, что человек, полностью свободный от общества, был бы либо богом, потому что он стоит над обществом, либо идиотом, потому что он стоит под обществом. И, собственно, вот эта либеральная социология, она, в принципе, движется к тому, чтобы позитивно осмыслить и оценить такое явление, как идиотизм. Вот можно идиотов три вспомнить. То есть идиотизм, дебилизм, я об этом делал несколько программ, становится, по большому счету, некой ценностной ориентацией. То есть нам кажется это странным, но либеральная идеология ведет к апофеозу идиота. Не бога же, явно не бога. Значит, идиоты по Аристотелю.
А как мы можем навязать, социологию постлиберальную? С помощью законов или с помощью искусства? Как она придет, эта постлиберальная социология, в общество?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, собственно, она становится постлиберальной как раз из либеральной. То есть вот либеральная социология, она подготовит почву для того, чтобы стать вначале эпистемологической скажем, парадигмой. То есть вот эта либеральная идеология ведет очень ожесточенный столетний спор с халистской, дюргеновской социологией, постепенно захватывает все больше и больше территорий в научном сообществе. То есть это борьба за науку, за эпистемологию. Дальше, конечно, это борьба политическая, потому что чем больше либералы захватывают политические власти, тем больше они под эту же установку предельного гипериндивидуализма и меняют законы общества, меняют определенные правила и нормы. И постепенно, да, искусство в данном случае, мы об этом говорили на такой парадоксальной немного прошлой лекции, оно не столько этому содействует, сколько иллюстрирует процесс и даже содержание этого процесса. Потому что успехи либералов есть не что иное, как рост и откровение бездны нигилизма, бездны отрицательной повестки дня, которая стоит в центре либерализма. То есть искусство не столько продвигает либерализм, сколько обнаруживает его такую именно нигилистическую сущность. Но это, конечно, эти процессы идут все параллельно, то есть в науке, в средствах массовой информации, в политике и в культуре. Но вот в данном случае культура, она в некотором смысле продвигая ту же самую повестку дня, она одновременно дает нам некоторую рефлексию. Она более иронична, менее прямолинейна. Если какой-нибудь политик, либерал кричит «свободу всем, там, долой государство, долой его такой тяжелый тоталитарный контроль, делай, что хочешь, ни на кого не обращай внимания, легализуй все, там, что угодно». И это звучит потому, что так хорошо, и потому, что так вот индивидуально и так свобода. То он фактически, вот такой политик, он пользуется, ну, как бы, все-таки до сих пор еще принципами соблазнения. То есть он говорит, вот как будет хорошо, как будет все интересно. А люди искусства, которые тоже тот же тезис иллюстрируют, они уже не соблазняют. Они говорят, ну вот будь свободен, превращайся в целлофановый пакет или там в водоросль. Будь спокоен, свободен, соверши ретроактивный аборт. То есть покончи с собой уже в зрелом возрасте, когда тебя родили, уже ты стал взрослым человеком, но понял, что лучше бы тебя бы не рожали. И вот такого рода как бы тяжелые, ироничные и циничные приложения современного либерального искусства, они приблизительно к этому и сводятся. То есть к приглашению к распаду. То есть наслаждайся распадом. Сладко уже не умереть за родину, а сладко просто где-то сдохнуть от ВИЧ-инфекции под забором, там, наркоманом. Или в каком-нибудь дорогом отеле при показе мод. Причем желательно молодым, потому что для старых в этом обществе либеральном места нет. Просто на помойке. Либо молодой, либо никакой. И вот эти вот формы искусство как бы разрывает, раздирает сущность либерализма и показывает его содержание. Поэтому мне кажется, что да, оно отражает эту либеральную социологию, но едва ли оно является таким ее как бы верным слугой. Скорее, в искусстве есть какой-то внутренний присущий ему элемент такой вот критики, по которой читается или не читается, как только мы к нему... Ну, это уже зависит, от прочтения искусства, но очень часто в том, что можно назвать, мы говорили об этом, либеральное произведение искусства, заложена ироническая критика или даже некоторое негодование, некоторый протест. Просто он подчас выражается довольно тонко. Так вот, я думаю, что с точки зрения продвижения принципов либеральной социологии в обществе, все средства задействуются. И сейчас мы находимся именно здесь. Вот мы находимся при победе понимающей социологии. То есть она понимала, что в центре стоит индивидуум. Этого индивидуума она не могла до конца схватить. И вот в поисках того, чтобы в конце концов понять, что же является, кем же является или чем же является этот вот загадочный индивидуум-идиот по Аристотелю, который живет полностью вне общества и который, с их точки зрения, с точки зрения либеральных социологов, является источником создания общества, вот чтобы понять, проводятся эти вот такие глобальные эксперименты глобалистами по новой культуре, по новым технологиям, по новым политическим системам, где именно индивидуальное начало все больше и больше обособляется. И даже те же технологии, высокие технологии, они к этому ведут. Вот обратите внимание, когда два человека встречаются на свидании, один в айфон тычет, и другой там сидят, смотрит и посылают друг друга смайлики или там селфи. Причем находятся они в одном и том же, за одним и тем же столиком в кафе. Поэтому для молодежи не так уж изоляция сложна, потому что они не отрываются от гаджетов. Они уперлись в гаджеты, и вот, да, и все. И даже если они встретятся с друг с другом, они друг другу пошлют собственное селфи. То есть люди все больше и больше выпадают из социальности, из технологической точки зрения. Это тоже триумф либеральной социологии, потому что индивидуум, как бы сказать, живет своими химерами, своими фантазмами, своими фетишами. И это правильно, это хорошо, это достаточно с точки зрения либеральной социологии. И этому и служат новые технологии. То есть, казалось бы, они служат для коммуникации, говорят нам. Они служат, на самом деле, для того, чтобы эти коммуникации все больше и больше стали индивидуальными, чтобы мы просто все коммуникации сводились к нам самим, чтобы мы жили в отрыве от этого целого. И с точки зрения такой пропаганды либеральной, для того, чтобы занимать в жизни активную позицию, более утверждать свою индивидуальность. А с точки зрения искусства, того же либерального, для того, чтобы распасться, для того, чтобы наши органы начали взаимодействовать друг с другом, превратившись из частей тела в парламент органов, как вот с точки зрения такой объектно-ориентированной онтологии, спекулятивного реализма. И Мортон, вот один из представителей спекулятивных реалистов, приезжал в Москву, и прежде чем он выступал, он говорил со своей рукой. Он говорит: пожалуйста, не дергайся, я знаю, что ты нервничаешь, что это выступление, здесь русские, обращаясь к своей руке, пожалуйста, не спеши. Вот это такой либеральный подход, что человеческое тело – это собрание органов, оно на практике уже внедряется в нашу жизнь. И вот можно на серьезный академический философ Мортон разговаривать с рукой, а такие российские философы кивают: да, правильно, это движение, значит, в сторону прогресса, и такого новое слово философии.
А может быть, стоит для того, чтобы противопоставить либерализму, детей начинать готовить с малых лет, приучать их к коллективизму? Вот как были октябрята, там пионеры, но можно не октябрята, можно не пионеры, но во всяком случае приучать к тому, чтобы жить в коллективе, приучать к тому, чтобы добиваться в этом коллективе сотрудничества и лидерство в этом коллективе и поддержки этого коллектива, а не воспитывать индивидуала. Может быть, мы должны изменить педагогику в связи с другой социологией?
Конечно, но это практическое применение. Вот на самом деле, когда нам говорится социология, слово социология, в наше время мы уже под этим либо... Четыре есть варианта. Либо мы ничего не понимаем, потому что мы вообще ничего не понимаем. И если рассматривать этих вот чистых индивидуумов, как Аристотель делал, считая, что вне общества, свободного от общества, может быть либо бог, либо идиот. Явно они не боги, значит, они идиоты. И в этом, когда человек идиоту говоришь социологию, он говорит: ну да, да, там, ну ладно. То есть там промычал что-то, да, там, ну что-то, он, ну да, слышал, ну где-то там, как, там есть страна, Ангола, Гвинея. Есть социология, что его не касается. Это первый уровень. Второй уровень, нам кажется, что речь идет о каких-то соцопросах, таких людях, которые какие-то анкеты заполняют, что-то рассказывают, как оно есть на самом деле. Это мы считаем частью такого ландшафта там, нашей жизни. Социологи, это как английские ученые обнаружили, молодцы, также социологи считали, ну и хорошо. И есть вот уже дальше третий уровень понимания социологии. Это социология Дюргейма, то есть социология... Тогда вот действительно все обретает смысл. Но тогда либеральный подход теряется. То есть вот эта левая социология, которая... Даже у Бурдье, например, вот левая социология, например, яркий представитель, она совершенно левая, она оперирует с такими, с коллективными моделями, с пространствами, с территориями, с определенными структуралистскими подходами к социологии. Вот если левая социология, то она не либеральная. Если она может быть критичной, чаще всего она критическая, но это тогда уже специфическая социология, которая ставит перед собой задачу как раз увидеть коллективное в индивидуальном. То есть показать, как коллективное меняется, как коллективное влияет, как оно трансформируется, как оно приходит в какие-то противоречия, наоборот, противоречия разрешает. То объектом вот такой социологии является общество. Именно общество объектом с точки зрения науки. Но это уже немного антилиберально, это уже критично. И есть вот эта либеральная социология, которая стремится перетолковать все процессы, свести их к индивидууму. Когда мы говорим о педагогике или о преподавании, воспитании, то это приложение. Приложение чего? Если мы просто скажем социологии, мы можем запутаться, попасть в эти, почти случайно в эти четыре таких смысловых группы. То есть мы можем сказать и по делу, и не по делу. Поэтому сказать, давайте вначале, прежде чем говорить о воспитании, или, например, воспитании, тем более детей, давайте вначале обратимся к социологии. Такое приложение, которое, в принципе, было бы логично. Я это и хотел сказать, что педагогика – это приложение. Вначале надо, как вот есть такая формула «medica curate ipsum», врач, исцели себя вначале, а потом уже другими занимайся. Точно так же преподаватель. Ты вначале самого себя преподай или образователь, сотрудник образования. Ты образуй себя, а потом будешь образовывать других. Потому что ты, ну, часто бывает просто совершенно лоскутное одеяло из каких-то случайных вещей, недалеко от идиота ушедшего, но с претензиями там, с какими-то, что учить кого-то. Чего ты можешь научить, ты ничего не понимаешь. Так вот, для того, чтобы вначале надо педагогу разобраться там, с тем, чему он будет учить. И тут как раз педагог делает выбор. Если он хочет относиться к этому, к своим воспитуемым, как к холистскому коллективу, значит, он должен изучить, поинтересоваться социологией Дюргейма и вот, знаете, огромным полем, просто другими словами называют, потому что маркер такой, с этого все начиналось, она развилась там в разные направления, целый мир, целая вселенная вот этой левой социологии. Если педагог, прости господи, либерал, это кошмар, это конец, но он тогда будет содействовать воспитанию эгоистических качеств в том, среди этих детей или того коллектива. То есть он будет заниматься подготовкой к разрушению этого коллектива, к воспитанию эгоистического начала в каждом из его членов. Поэтому от него все зависит. Но этот выбор может быть и должен быть сделан. Так вот, если мы имеем дело с нелиберальной социологией, скажем так, то вот эта нелиберальная социология, будь она правая или левая, зомбартовская или зимлевская, если говорить вот об этих трех немецких социологах, но не веберовская, то она должна действительно, как вы сказали, прививать детям, прививать людям чувство общины. Вот чувство того, что каждый, не просто любви к другому, это трудно сделать. Вот представление общности, которое выше, чем каждый индивидуум. А вот это люди очень хорошо понимают, что к этому они готовы всей своей культурой, всей своей историей и своим вот внутренним чувством. Они понимают, что они недостаточны. И те преподаватели, те педагоги, которые культивируют это общественное начало среди тех своих питомцев, которые им вверены, вот они интуитивно, часто не зная об этом, они следуют путем вот этой холистской социологии. То есть они помогают обществу воспроизводить себя, оставаться обществом, быть обществом, потому что они готовят не просто отдельных индивидуальных детишек или там даже школьников или воспитанников, питомцев, они готовят общество. И фактически они тогда становятся, чувствуют себя частью общества. И передают они культуру не от себя лично, а передают они культуру всех тех поколений, всех тех гениев, которые жили до них. Это на самом деле действительно самоотверженный труд. Это и есть патриотизм. Вот быть таким педагогом, который воспитывает чувство цельности, общности, общинности, это уже некоторый подвижник, это уже настоящий патриот, это человек жертвенной ориентации. И, конечно, ему правильная социология, в таком случае, ну как правильно, скажешь, с моей точки зрения, я сторонник именно этой дюргеймовской модели, что общество, оно предопределяет в нас все. И если ты хочешь быть свободным от общества, стать богом или стать монахом, например, там, отшельником. Вот ты, пожалуйста, там, стань на путь обожения, и на этом, ну, как бы сказать, и общество будет тебя за это очень признательно. А если ты родился в обществе, живи в обществе. И если уже ты не хочешь жить в обществе, то ты идиот. И, значит, вот в качестве такого ты должен восприниматься. Здесь нет ничего личного, но либеральная социология приводит к тому, чтобы, ну, такие dumb and dumber, тупой еще тупее, они в обществе в нашем просто доминировали. Никто уже, этим стали гордиться, никто это не скрывает. Поэтому оно многое зависит от педагога, от преподавателя. Если человека научили быть обществом, а в этом есть задание, задача и семьи, и культуры, и школы, и института, и вообще всего. Если человека учат или он находится в процессе обучения того, чтобы быть обществом, он стоит на правильном пути, он осмысленный, он прекрасный, он и счастье ему, если у него это удается, и красиво это другие могут всегда показать. Вот этот человек общественный, помогает, не прошел мимо. Не просто помог другому ближнему, помог, выступил как общество. Потому что если ты участвуешь в общественном, то и общественное участвует в себе. Если ты жестко определяешь свои отношения с другими контрактами, то и другие так скажут. Пожалуйста, если ты со мной так, и я с тобой так. И вот это совсем другой социологический контекст. Но тогда и субъект меняется, этого наслаждения или счастья, и содержание, и ценностная система. Все меняется в зависимости от этих базовых установок, базовых парадигм. Поэтому я думаю, что наши преподаватели, они естественным образом, конечно, холисты, подавляющее большинство. Просто едва ли индивидуалист пойдет в преподаватели. Ему, разве что ему, он получил на это от Сороса грант для того, чтобы заниматься совращением наших молодых поколений, именно духовного совращения, разделяя их и превращая их именно уже таким прицельным, целевым образом в идиотов. Собственно говоря, у меня были некоторые беседы какое-то количество лет назад с либеральными политиками, которые так и говорили: молодежь мы у вас отобрали, молодежь мы взяли себе, то есть молодежь мы перевоспитали, теперь она хочет чисто индивидуальных наслаждений и ценностей, не верит в общество, не верит ни в какие холистские мифы, и она принадлежит нам. Я думаю, что это далеко не так, но они постарались, по крайней мере, кто на гранты, кто просто от собственной позиции. Но, конечно, ущерб нашему обществу либерализмом, и в том числе либерализмом в социологии, нанесен огромный. Поэтому, собственно говоря, социология у нас в таком запустении, потому что этой ясной линии между дюргемовской и веберовской никто провести не может, никто не решается, все боятся, трусят, что просто ничего не соображает из социологов, либо занимаются прикладными вещами, которые там заказали какое-то голосование или там общественное мнение измерить. Не понимаешь, что общественное мнение... Во-первых, интересно, Бурдье, тот же социолог, написал, что общественная книга так называется, общественное мнение не существует. Оно формируется социологами. Оно вот пришел, говорит, как ты думаешь, кто победит, там, Лунтик или Винтик? И вот он говорит, спрашивает, а кто такой Лунтик? Ну, это наш кандидат, президент, кто такой Винтик? Это другой кандидат. А, ну ладно. И тогда начинаешь там думать. А он знать не знал пока про этих кандидатов. То есть и дальше просто социолог и формирует это общественное мнение, плюс с другими инженерами. Поэтому с точки зрения именно социолога Бурдье общественного мнения нет. Изучать его невозможно, его можно только, ну, как бы сказать, изображать. И наши социологи, такие практики, они с удовольствием говорят, да, пожалуйста, провести соцопрос. А что бы вы хотели бы узнать, там, воля заказчика святое, там, воля клиента для нас абсолют. Ну, мы, конечно, если вы хотите знать какой неизвестный бизнес, но богатые, сколько за вас проголосуют, ну, конечно, они не скажут, что за них все большинство проголосуют, даже если много заплатят, но они дадут такую цифру, которая будет предполагать еще одно исследование, что как повысить ее, там, еще какой-то новый заказ. Но это, в принципе, типа телефонного мошенничества, вот чем занимается наша социология. Просто такое, или бизнес, это недалеко ушло. Как Продон говорил, всякая частная собственность есть кража. Как вообще занятие бизнесом, особенно в нашем обществе, от занятий к криминальными видами деятельности и спорта не сильно отличается, если вообще чем-то отличается.
Спасибо большое. Мы были на прямой связи с профессором, доктором социологии Александром Гельвичем Дугиным. Говорили мы об антилиберальной социологии. Вел программу шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго.
Всего доброго.
присягу государственной власти.